Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Добрый вечер! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры!
Батюшка, с такого вопроса хочу начать. В сегодняшнем Евангелии мы слышим, как Господь помазал брением очи слепому и послал его умыться в купели Силоам. Почему? В других случаях он не отсылал никуда, а подавал исцеление сразу.
Я думаю, это было испытание веры этого слепого. Некое дополнительное задание. Как раз той малости, которой не хватало до некое удостоверение. И вот Господь и в нашей жизни очень часто именно так проявляет. Понятно, что Господь может все и даже без брения обойтись. Вот. Но брение в данном случае является неким таким вспомоществованием этому слепому, чтобы он осязал, что вот прилагается некое врачевство для укрепления веры. А то, что он пойдет в купель
слепому, который никогда не видел, найти дорогу, которую он не знает.
Да. Вот я думаю, это связано с этим, хотя, понятное дело, это всего лишь толкование моего каянства.
Но так часто Господь одному человеку подает, казалось бы, без его усилий,
Даже без просьбы.
А другого требует очень много и времени, и силы, и испытания такие серьезные. Подскажите, как на ваш взгляд, можно ли искать будущего мужа на православном сайте знакомств? Или лучше ждать, когда Господь сам пошлет с ним встречу?
Известно из опыта русского народа, что под лежачий камень вода не течет.
Все-таки какой-то поиск человек должен предпринять.
Опять, ничего никому не должен. Это зависит от веры человека и от молитвы. Если есть вера, то человек может помолиться, и гора двигнется и вернется в море.
Такой веры мы давно не наблюдаем.
Но тем не менее, такая вера присутствует. Я помню, еще в юности читал в одном таком патерике, как приходит один пожилой монах в какой-то монастырь и говорит: а есть у вас монахи, которые могут горы двигать? Только он сказал, гора двинулась. Он говорит: я не тебе, я не с тобой разговариваю. И она вернулась назад.
В патерике это можно найти.
Так что, если человек имеет твердое упование на Бога, если молится, и если Богу угодно, потому что часто бывает, что у Бога об этом человеке другой план. Это тоже порой бывает, нужно найти в себе смирение.
Спасибо, батюшка, есть вопрос?
Здравствуйте, слушаем вас.
У меня такой вопрос. У меня был он и есть еще давнишний школьный друг. Мы познакомились на пионерском лагере. И потом подружились уже в школе. Потом со школой рядышком стояли. И наши мероприятия проходили обязательно со школы, гимназии. Там мужская и женская была. У меня 31-я школа, у него 8-я школа. Проводили эстафеты вместе, посадку деревьев. Когда нас вывозили в поле, уборка урожая.
Извините, пожалуйста, да. А как вас величать?
Галина Алексеевна.
Галина Алексеевна.
Да.
А хотелось бы узнать, дождемся ли мы вашего вопроса?
Да, я сейчас, ну я, простите, немножечко далеко.
А это не нужно.
Хорошо, все, простите.
Сам вопрос нам очень интересен ваш.
Простите, все, извините, пожалуйста, сейчас. Так, у меня вопрос такой. Ну и, в общем, потом прошло очень много...
Нет, вы опять перешли, Галина Алексеевна, к повествованию. А представьте, что вы мне все рассказали. И о войне, и о восстановлении разрушенного хозяйства, и о смерти близких людей, и о голодных годах рассказали. А теперь задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой. Есть на мне, говорят, вот такой, мне, как сказала знакомая, которая прихожанка является вашей церкви, вашего подворья. И у меня некого было спросить, я сама не могу дойти до вас, одну меня не отпускают, а до вас дозвониться очень трудно. У меня, в общем, такой вопрос конкретный. Будет на мне грех лежать до сих пор, пока я не прощу его, то, что... Ну, в общем, мы с ним не встретились, короче говоря. Мы не встретились. Я прождала его 50 с лишним лет, когда меня второй раз позовут, так сказать, что мы замуж. Меня не позвали. Закончила я институт, он закончил мореходное училище. Я пропал человек, переписка прекратилась, и я не знала, что думать. Думаю, погиб или что-нибудь. Я обратилась
На мой взгляд...
Я обратилась в поиск.
На мой взгляд, тут никакого греха с вашей стороны нет. И почему он на вас лежит, совершенно непонятно. В жизни всякие бывают коллизии.
Ну, так иногда человека мучает какое-то событие давних-давних дней. И даже возникает такое вот ощущение греха в этом событии.
Ну, ощущение греха – это вообще-то вещь нормальная для грешного человека и правильная. Потому что если человек не ощущает себя грешником, то значит, у него что-то болезненное в его душе. Есть такое русское выражение «с грехом пополам». Это вся наша жизнь. Поэтому в ощущении может такое примешиваться. Ну, лежит, не лежит. Ну, даже если лежит. Ну, если тебе какое-то событие ты воспринимаешь как грех, ну, приди на исповедь и покайся.
Васька, а вот это чувство греховности собственной, оно должно быть постоянно с человеком? Не приведет ли оно к унынию, если человек не крепок в вере?
Дело в том, что Господь достаточно нам посылает всяких утешений. Поэтому так невозможно все время пребывать, но в всяком случае оно должно быть близко, в шаговой доступности.
Спасибо, есть звонок.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый. Даже, вы знаете, воскресе. Даже очень добрый. Воистину воскресе. От одного этого сердца наполняется всяческой добротой.
Спасибо. Будьте любезны, у меня такой вопрос. Бог встречает души умерших. Как бы получается, что Бог общается с этой душой первым? А есть ли понятие общения душ между собой?
Понятие есть. Но если это на самом деле, мы твердо не можем знать, а об этом не сказано. Но есть об этом намек в одной притче о богатом и Лазаре. Можете ее перечитать, и там есть на это указание. Это, правда, не событие, а именно притча. Но вполне дает нам такие основания.
Спасибо большое.
Пожалуйста, рад стараться. Всегда к вашим услугам.
Вообще очень этот вопрос людей волнует, встретимся ли мы с душами наших родных тех, кого любили, кто нас любил.
Конечно.
Если эта встреча будет, значит, и общение будет.
Конечно, людей это волнует. Как бы я хотел, чтобы людей также волновало встреча с Господом, какое это будет общение. И как бы я хотел, чтобы люди так ожидали бы этой встречи, как встречи со своими родичами. Как бы я хотел, чтобы люди поняли, что тот, кто не возненавидит отца и мать и всей жизни своей, то не может быть учеником Христовым. Как бы мне хотелось, чтобы люди эти услышали слова Господни и поняли бы их. Тогда, возможно, и души, и встретятся.
Вот со слышанием и пониманием здесь, конечно, проблемы.
Да не только здесь, в Африке тоже.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли добрыми делами искупить свой грех? Или надо каяться все-таки?
Да зачем каяться? Прям искупайте, идите в купальню и там купайте. Родной мой, грехи наши искупил Христос на кресте. Когда же вы это все усвоите? Вот сколько ж можно говорить десятилетиями? А мы можем приобщиться к этому искуплению, если будем каяться. Неохота вам, я вас понимаю. Это операция для души непростая. Но другого пути у вас нет. Его нету вообще.
Никакими способами человек сам искупить никакой
грех. Даже вот всяческие такие искупительные дела, они есть только свидетели покаяния. Если покаяния нет, то эти дела не имеют никакой, собственно, цены. Только внутри покаяния.
Да, апостол говорит об отсутствии любви в человеке, что все остальное, если ее нет, хоть ты тело свое отдай сжечь.
Медь звенящая и кимвал звучащий. Здравствуйте, слушаем вас.
Нет, Борис, звонка нету.
Не было?
Да, тогда я продолжу из своего списка. Дочке 6 лет. Очень любит, когда ее хвалят. Сама выпрашивает похвалу. Как правильно поступать, чтобы в ней не развилось тщеславие?
Уже развилось.
Уже привилось, но еще пока не выросло.
Ну, тщеславие – вещь такая бесконечная. Может расти всю жизнь. И даже уже за гробом. Ну, например, человек при жизни может заказать себе настолько помпезный, так сказать, мемориал, что будет удивлять прохожих своей безвкусицей и дороговизной. Но надо ребенка воспитывать. Нужно провести контрработу. 10 000 раз спокойно и вовлекая в диалог, объяснять, что воспитанные девочки так не стремятся к похвалам, это производит плохое впечатление. И вот тут тщеславие будет помогать. Потому что тщеславный человек, он очень заботится о впечатлении. И сначала устно перестанет желать похвалы. И потом переходить к более сложным вещам, чтобы и в уме этого не было. Не было хвастовства и так далее. То есть это серьезная работа не на один год. Гораздо больше, чем вот эти 6 лет.
Интересно, как в маленьком совсем человечке, еще только начинающем жить, а уже вот такие вот прям взрослые грехи.
Основное формирование человеческой личности происходит к 4 годам.
То есть эти 4 года, они вообще важнее даже, может
быть... Это фундамент. Конечно, там, ну, всякое бывает движение. Про одного моего знакомого мальчика, ему сейчас 10, одна доктор сказала, можно ожидать то, что он догонит в развитии сверстников к своим 28 годам. То есть придется ждать довольно долго, практически 2 жизни.
А его отставание с чем связано?
С травмами, которые нанесли ему, как их теперь называют, биологические родители.
То есть вот в эти 4 года его жизни, да, или там...
Раньше даже.
Даже поменьше, да? Человечек родился вполне здоровым психически.
Ну, сейчас это трудно сказать. Известно, что вот были эти травмы. Причем такие мощные, что они изгладились из его жизни и памяти. Они ушли в подсознание.
И вот теперь нужно ждать, когда это подсознание...
Нет, не ждать. Нужно с ним заниматься постоянно, активно его развивать. Если ждать, то будет Маугли. Он даже никогда не научится говорить. В доме, где диалоги всего лишь бу-бу-бу и еще группа непечатных слов употребляется, то ребенок не развивается. Он не может учиться, он... нет никакой тяги.
Я одна... Скоро 32 года. Хочу семью, хочу заботиться о детях, муже. Не курю, не пью. Но это никому не нужно. Вроде бы не страшное, но меня за всю жизнь никто не любил. Всегда любил и я, и из этого ничего хорошего не выходило. Как смириться со своей участью и одиночеством?
Нужно, чтобы что-то сказать, расшифровать слово «всегда любил и я». Что человек в это вкладывает.
Вообще такое очень, может быть, разночтимое такое, да, понятие.
Да, особенно в наш век.
У некоторых любовь очень тяжело переносимая.
Заболевание.
Заболевание, да.
Вот, поэтому так трудно. Это все-таки... Не вопрос не для радио, а для индивидуальной беседы все-таки.
Батюшка, ну когда вот действительно Господь судил человеку быть одному? И...
Нет, нехорошо быть человеку одному. Слова Господни.
Но, вот
но
говорите...
люди, вот жизнь, которая могла бы быть исполнена счастья, люди сами превратили в кошмар. Такой, ну, совершенно построенный против воли Божией. Внушили. Женщина должна там реализоваться, она должна кем-то стать, она там то, она там все. А никто никогда ни в каком ни учебном заведении, ни в детском саду не объясняет, что женщина должна реализоваться, во-первых, как мать. А когда выйдет на пенсию или откажет всем своим женихам, ну, пожалуйста, пусть играет на арфе или строит мосты. Ничего в этом такого плохого нет. Но если она хочет быть счастлива, жить в гармонии с Богом, с собой, то нужно обязательно ей реализовать свое материнство. Даже женщины, которые родили только одного ребенка, им не хватает этого счастья.
Но вот пишет, хочу семью.
Я слышу, хочу. Но люди построили, вот у нас в Европе, совершенно другую цивилизацию. Она антисемейная и антидетская. Люди во всех странах Европы десятками миллионов убивают детей. Убивают. Ну, кто-то из них хочет детей. Но человечество – это единый же организм. Если будет война там, в соседнем государстве, других это тоже касается. Войны очень теперь, начиная с 20 века, очень быстро перерастают в мировые, которые касаются всех. Причем даже тех, кто их склеивает, эти войны, им тоже достается. Но так как сейчас нет нужды, ну, как самому возглавлять войско, там все другие люди возглавляют только твои деньги. И чьи деньги победят, тот больше и наживется.
То есть сейчас идет война против детей, собственно, получается.
Ну, против человечества. А дети – это самая незащищенная часть. Дети – старики, а на третьем месте – женщины. Вот они и страдают. Страдающая женщина – это продукт нашей цивилизации. Причем все вот эти постулаты, они продолжают действовать. И продолжают внушать. Школа, вот даже школа наша государственная, она должна готовить же не юристов, экономистов, а должна готовить мать. Она должна готовить мать. Ее учить материнству, ее воспитывать. Должны быть предметы в школе, но это предметы должны быть возрастная, детская, физиология, психология. Она должна к 17-18 годам, когда закончит школу, быть уже теоретически готовой матерью. Все, начиная там от бальных танцев и кончая, как пеленать младенца, все основные группы лекарств, все детские болезни, все она должна знать. Она должна знать домоводство. Наша цивилизация, она калечит людей душевно. Она делает их несчастными.
Ну вот, судя по тому, какие вопросы люди задают, а это в основном 80%, вопросы, связанные с нестроениями в семье,
да.
С воспитанием.
Конечно. С недостатками, которые люди допустили при воспитании своих детей, с полным непониманием, что это такое. Современный человек учит детей незнамо чему.
Но обычно дети вообще сами учатся. Их просто отпустили так.
Что-нибудь и где-нибудь, и когда-нибудь, так сказать. В основном школа – это такое, воспитание халтуры. Учителя имитируют деятельность, и школьники имитируют свое учение. Когда говоришь с родителями, говорят, учи их дома-то сам. Ой, я не смогу. Ты школу кончал? Кончал. Что? А я ничего не помню. Я ничего не знаю. Значит, тебя ничему не научили. Значит, ты 10 лет провел зря. Ты выплюнул их. У тебя нет никакого образования среднего. Это утопия. Какая самоиллюзия. В родном языке ты делаешь чудовищные ошибки. Родной литературы не знаю. История – это вообще просто конец света. Что такое философия – никогда не знал. Как устроена Вселенная – тоже. Как построить семью – то современные люди не умеют даже за девушками ухаживать. Умеют какие-то простые вещи, которые шимпанзе можно учить, там, покурить, поржать. Все такие хорошие животные, лошадь и обезьяна, но это для счастья человеческого совершенно недостаточно. Безобразить как обезьяна и скакать как лошадь, ну, это совершенно недостаточно.
Так внушается как раз, что достаточно, зачем тебе остальное?
Ну, вот внушается. Просто поразмыслить. Вот некоторые люди в Германии придумали вот эту систему, так сказать, образования, в кавычках. И вот по этой системе жестко образовывают всех. Независимо, человек крестьянин или портной. Единственное исключение – это вот наша музыкальная школа ЦМШ, там другие, ну, там учат музыки, а остальное так. Ну, какие-то там предметы идут, но на них не обращают внимания. Тогда вырастает, собственно, музыкант. Тот к этому готовится, он хочет. И какие? Предметы музыкальные. Мус-литература, сольфеджио, история музыки. И он в этот мир входит, и там получается какой-то результат. Если он хочет выдающихся результатов, ну, то должен читать. Хотя он Каруза, гений теноров, а ноты не знал.
Ну, батюшка, да, с образованием современным, конечно, это
вопрос. Но оно бессмысленно. Заявка, что мы готовим человека к жизни, мы показываем ему разные направления науки, как человек может освоить разные направления науки, если не бесконечно халтурить. И вместо науки ему предлагать какие-то такие суррогаты.
Но сейчас как человеку выбрать направление своей жизни, если не познакомиться со всеми возможными этими направлениями?
У каждого человека есть склонности. И великие ученые все, они читали книги. Поэтому рождались всякие потом энциклопедии, всякие направления в науке. Это они сами. Этому не в гимназии их учили.
Но учили думать, по крайней мере.
Думать – замечательная вещь. Поэтому с помощью ЕГЭ человек сильно начинает думать. Как мне кто-то сегодня рассказал, в один вопрос ЕГЭ. Девочка поднимает книжечку, и тот должен определить, что она держит. И там буковки есть на этой книжечке, только в лупу можно прочесть. Там написано «ноты». То есть нормально психическим здоровым человеку невозможно даже представить, что он должен взять лупу и прочитать. Тогда будет ответ правильный. Поэтому все обычно говорят «букварь», там еще что-то. Ну вот, вот такой уровень развития интеллекта. Поэтому зачем этого касаться? Тем более закон позволяет делать самому. Вот, но в силу того, что большинство родителей в школе, большинство, есть отдельные школы, есть отдельные замечательные педагоги, все это есть. И это всегда было, и есть как вот всегда. Есть хорошие водители. Хотя, понятно, большинство людей не умеет ездить на автомобиле. Просто реально не умеют. Потому что у них пассажиров в салоне летает, как птица на каждом повороте. Они умеют не поворачивать, не тормозить. Поэтому водитель надо пристегиваться, иначе лоб расшибет от ветровой силы. Все тормозит, газует, тормозит, газует. парковаться не умеют ни передом, ни задом. Ну что делать? И учиться не хотят. Просто едут, ну, как медведь в цирке. Вот по кругу жетон будет ездить. Ну вот, вместо того, чтобы взять и научиться, для этого нужно найти человека, который умеет и знает. Ну вот как в Швейцарии, там, в Германии. Хочешь научиться? Ну найди врача, который лучше в Швейцарии, и иди к нему в подмастерье. Найди врача, который сделал там 1200 операций, вот таких, каким ты хочешь научиться. Поработай у него ассистентом за еду и научишься. Это же вот так совершается. Так же и музыке учатся, так же и боксу учатся, да чему угодно. Только так можно учить, из уст в уста. А не так. Так, Петров, иди к доске.
Есть вопрос, батюшка.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Мы с вами...
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Людмила с Украины вас беспокоит.
Очень приятно.
Вот я среагировала на вашу критику, что мы православные вот спим, не проповедуем, не знаем, что ответить сектантам. И хочу вас спросить, вот, пожалуйста, как вот отвечать сектантам вот по Псалму 149-му, что, значит, вот там написано, что «Славьте Господа с ликами», а в словаре «Даля» написано, что это значит, нужно славить хоровод, медленная пляска с песнями. И вот поэтому харизматы пляшут. Как им ответить, что это не так? А иеговистов, вот они все время там апеллируют, что спасется 144. Вот. Как тысяч. Им тоже объяснить? И что, мол, только нигде не сказано в Библии, что вот Троица, что вот у них только Иегова.
Родная вот, моя украинка.
Угу.
Беседовать и полемизировать с иеговистами это совершенно пустое дело.
Ну, а посеять-таки нужно же.
Вот не, вы, не, вот... вы ничего не посеете. Там асфальт и гранит.
Ну, дело в и том, потом, что уже есть.
Вы вот говорите, я никогда таких слов не говорил по поводу того, что мы там православные не умеем.
Ну, вы говорите, что...
Я никогда не говорил. Вы ну, меня с кем-то путали.
Нет, вы говорили, это я вот по интернету еще вашей, что вот баптисты, они зовут свое собрание, проповедуют, а мы вот...
Понимаете, какое дело? У меня в приходе собирается на литургию больше 1000 человек. Я не могу никого звать. Больше никто не войдет. Все остальные будут на улице стоять. Понимаете, куда еще звать? Вот поэтому приходится пользоваться телевидением. Баптисты зовут, поэтому им у них они могут в любой палатке, им храм не нужен. У них все богослужение как собрание, такое партийное, стол стоит, графин, иконы им не надо, ничего не надо. Любой клуб наняли и, пожалуйста. У нас традиция 2000-летняя.
Это я им объясняю.
Вот, да не надо им ничего объяснять.
Не, вот что...
Ну, вы поймите, но это совершенно бесполезно. Совершенно бесполезно.
Вот для тебя, чтобы знать, вот что значит с ликами славить Господа в 149-м псалме?
Ну, лик – это значит хор.
Угу.
И понимаете, то, что написал царь Давид 3000 лет тому назад... Это совершенно не имеет непосредственного отношения к нам, жителей 21 века.
Да.
Но совершенно.
Угу.
Это духовно-художественное произведение. Нельзя же строго следовать псалтире. Хотя он в нашем православном богослужении, псалтирь, конечно, используется очень широко, глубоко. Псалтирь в течение недели читается полностью. Поэтому тут никакой баптист ничего не может попрекнуть, они просто не знают, как у нас это все устроено. Ну и, пожалуйста, мы можем любое слово... Словари все у нас есть. У баптистов нету священного писания. Они пользуются священным писанием православным. Его перевел на русский язык Филарет Московский Дроздов.
Так-так.
Ну вот. А у баптистов откуда они? Вот напечатана книга. А откуда она у них? А кто им сказал, что это священное писание? Это же взято из церкви. Они пользуются чужим достоянием и еще дерзают нас учить. Ну это же просто анекдот. Это все равно, что одеть мой подрясник и говорить, я Дмитрий Смирнов. А эгоисты, они вообще не христиане. Что с ними говорить? Это бедные, несчастные бабушки, которых когда-то крестили в православной вере. Вот, потом, так сказать, их привели в секту. Они никогда ничего не знают. Им дали всякие выдержки из священного писания. Вот, и они этому следуют. Промыли им мозг своей сторожевой башней. Своими анилиновыми картинками, которые как будто из журнала «Пионер». Там, там нет ни одного иеговиста, с которым вообще можно было бы о чем поговорить. Потому что у них образование на нуле. Они да, ничего вот, не знают. Ни о жизни вот церкви.
Вот благодаря вам, то, что вы говорите, проповеди, я им передаю, и вот уже одна уже вышла. Есть результат. Понимаете?
Да вы лучше бы занялись бы молитвой и почаще причащались.
Хорошо. Вот про 144 тысячи. Объясните, пожалуйста. Вот по сути 144 тысячи.
Ну что, есть такие слова в Откровении.
Угу.
Но это цифра символическая.
Так.
А если 144 тысячи плюс один? Ну, так и чего? И что тогда будем делать? Магия, получается, цифр.
Условно, значит.
Ну, конечно. Просто это число обозначает множественность. Там 144 – это удвоенные семерки, а 7 – число полноты. Это такой символ, иероглиф.
Угу.
Ну вот.
Большое спасибо.
Да на здоровье. Звоните еще.
Я поклялся Богу в том, что теперь выполнить не в силах. Как мне теперь быть? Можно ли с меня эту клятву как-то снять?
Да как нечего делать? Пришел на исповедь, покаялся. Прости, Господи, меня, дурака. Самонадеянного, горделивого. И тщеславного, и нарушителя Священного Писания, которое говорит, не клянись вовсе. Прости меня, Господи, неграмотного болвана. Я больше никогда так в жизни делать не буду. Все, священник прочет молитву разрешительную и иди с Богом.
Спасибо, батюшка, есть звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Зачем Христос должен был умереть на кресте, если он своей жизнью и проповедями уже указал людям истинный путь?
А дело не в проповеди. Проповедь – это не самое главное. А самое главное – это его вочеловечивание и воскресение. Проповедь – это только пояснение к этим событиям. А пояснений может и не быть. Если человек будет молиться Богу, то он и сам может понять через созерцание креста. И через свидетельство апостолов и учениц Христовых о воскресении. Если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. Но вера живет и действует. Даже вот в нашем обществе, где люди не способны часто ни читать книги, тем более божественные, ни их понимать.
Спасибо.
Пожалуйста. Доброго здоровья.
Для человека, начинающего воцерковляться, действительно, первые несколько глав Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, она уже все открывает вот о христианстве.
Ну да, но человек не понимает.
А суть вообще человечения Христа и его крестной жертвы, она уходит за вот на второй план против после этих заповедей.
Но икона православная использует обратную перспективу. То, что дальше, то больше.
Просто эти заповеди, они понятнее.
Понятнее. Ну, что делать? Уж понятнее, чем на своем примере, никто не может объяснить, как Господь. Поэтому человек, размышляя, что Создатель Вселенной, Сын Божий, пришел с небес на землю, как святые говорили, преклонив небеса, стал человеком, прожил человеческую жизнь, говорил, создал церковь, отдал себя арестовать, был убит и на третий день воскрес. О воскресении говорил все время. И цель его пришествия на землю – это воскресение. Он открыл путь к воскресению из мертвых каждого человека. Он смертью смерть попрал. Он ее уничтожил. Люди цепляются за земную жизнь, а Господь предлагает вечную. Они не понимают, ну что делать. Почему не понимают? Веры нет. Вера есть там, в Бога, в высшие силы, в загробную жизнь. Даже какая-то вера в церковь есть. Но нет веры в воскресение мертвых. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Все говорят о душах, душа ли будет общаться. Да каждая душа тело получит. Как будто символ веры не написан на стене храма, как будто это нас не касается, как будто дети воскресной школы не выдалбливают этот текст наизусть.
Поэтому для начала хочется пожить здесь, так?
Так нет, что я хочешь? Сам хочу, еще лет 100 бы я пожил с удовольствием. Нет, правда. Мне так все нравится.
Даже мировые события, которые вы так резко критикуете.
Ну, это просто...
Мир-то лучше не будет становиться.
Это просто манера у меня такая. Тренер всегда нам говорит, резче, резче. Я привык все резко. Вот. Но на самом деле я совсем, кто меня близко знает, я вообще не резкий. Наоборот, говорит, ты очень мягкий человек, даже сентиментальный. Это просто манера. Поэтому на это не надо обращать внимание. А речь идет о другом. Вот как... Ведь человек должен понять Христа. Он должен услышать. Вера от слышания.
Но для этого нужно отвергнуться того, что есть.
Да. И себя в этом тоже отвергнуться.
Потому что когда человек...
И от родичей отвергнуться. Но не потому, что они там плохие и так далее, а в том случае, если они являются препятствием к познанию истины. От их, имеется в виду, их влияние. А не от того, что вот как-то там горделиво отстраниться или перестать как-то им помощь оказывать, любить их. Нет, не это.
Но вот этого достичь смогли немногие. Мы их наименуем святые, которые действительно смогли оставить все и устремиться только ко Христу.
Который... Так церковь и прославляет святых для чего? Их на пьедестал ставят. Чтобы светили всем в доме. Не надо ничего изобретать. Смотри на преподобного Сергия. И в этом... Ведь это главный русский святой. И в нем есть все. В красоте его лика, в поступках. А много ли слов от него осталось? Нет, несколько фраз.
Когда-то мечтала пожить для себя. Говорила, что детей рожать не буду. Потом все эти глупости прошли, вышла замуж, но детей нет. Это за мои прошлые слова? И как умолить Бога о прощении, чтобы Он благословил нас, ребеночка?
Самый лучший способ – усыновить сироту. Как только человек усыновит сироту, так и дети пошли. Я постоянно с этим сталкиваюсь, так как внутри этой темы. А сегодня вообще был случай. Ко мне подходит одна беременная женщина и говорит, вот благословите мне сироту взять. То есть ей не терпится. Вот это правильный подход.
Да, ну что ж, дай Бог нам как-то уразуметь то, что от нас Господь
ждет. В чем счастье?
Ой, счастье, батюшка, это отдельная тема.
Да.
Это отдельная тема.
Ну, вот, к сожалению, промыли мозги. Некоторые думают, что счастье – это победа на Евровидении. А несчастье – это не победа на Евровидении. Вот оно и все.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
Уже все кончилось.
Пора нам прощаться.
Ну, слава тебе, Господи. Христос воскресе.
Всего доброго. До свидания.